Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях сразу двое молодых прекрасных ребят. Это стендап-комики Гор Горьянц и Александр Мокин. Ребята, добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Сейчас будем разбираться, кто из вас кто. Итак, Гор, давайте начнем с вас, потому что кроме того, что вы стендап-комик, вы еще и занимаетесь развитием стендап-движения на Урале. Расскажите для начала, как вообще вы начали заниматься стендапом, юмором?
Вообще, я не был... Ну, не знаю, как именно начал заниматься. Никогда бы не подумал лет 10 назад, что буду заниматься комедией, как будто все в жизни по-другому складывалось. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы. Так что вот оказался в юморе, увидел разных стендап-комиков, понравилось. Захотелось тоже попробовать себя в этом. Казалось, что это довольно просто сделать. Получилось, стал выступать. Ну и попутно уже стал заниматься организацией мероприятий сам.
Вы коренной уралец?
Ну, наверное, сложно считать коренным уральцем человека с именем Гор.
Ну, может, вы же жили тут на Урале, не знаю, родились на Урале.
Нет, родился я, естественно, на Урале, да. Я из Нижнего Тагила, потрясающий город, Нижний Тагил. Шаут-аут вам, обожаю вас. Если нас кто-то слушает из Нижнего Тагила, вы все потрясающие люди, респект.
Как вы все-таки начали заниматься? Почему? Что случилось? Вы еще сказали, что это просто. На самом деле, я вот слушаю рассказ других ребят, которые тоже занимаются комедией, стендап-комики. Они говорят о том, что какая-то львиная доля времени, очень много всего уходит на написание шуток, и это ни разу не просто.
Ну, я не говорил, что просто именно хорошо выступать или хорошо написать что-то. Я имел в виду, что просто оказалось начать заниматься. Порог вхождения очень низкий.
Очень низкий по уровню шуток?
Не по уровню шуток, а в принципе по тому, что у тебя есть возможность просто пойти. Тебе не надо идти ни на какие курсы, тебе не надо ничего читать особенно для этого. Ты можешь просто, если ты чувствуешь, что у тебя есть силы, ты можешь пойти выступить и узнать, насколько ты смешной или не смешной. Вживую, напрямую выйти на публику.
А, но сколько вообще лет вот этой вот истории? Потому что вся вот эта история с ТНТ, со стендапами, это же последних, ну дай бог, лет 10. До этого вообще мало кто знал о том, что есть стендап. Никто его не развивал, тем более уж на Урале.
Ну, если говорить про Россию, то да, возможно, в России это такое относительно молодое движение, которое, во всяком случае, очень быстро развивается и просто сумасшедшими темпами набирает обороты в последнее время, я бы сказал. А в Екатеринбурге стендап в целом появился, можно сказать, раньше, чем телепроект на ТНТ. Потому что, ну, до меня, до ребят, вот, которые сейчас выступают, было еще поколение комиков, которые еще в 2012-2013 году начинали делать какие-то стендап-вечеринки. Евгений Лангипас-Кожевин, шоу-таут тоже потрясающий человек.
Ну, Лангипаса мы, опять же, помним по ТНТ.
Да, «Убойная ночь», вот это все, разумеется, ночь, да, разумеется, когда мы говорим про Лангипаса, сразу вспоминается Comedy Club, вот эти миниатюры, вот эти легендарные, конечно же, стендап и Лангипас, это, конечно, разные вещи. Но, в любом случае, именно это человек положил начало стендап-комедии на Урале.
Сколько лет назад это было?
В 2013 год, если я не ошибаюсь.
2013? То есть всего...
Мне кажется, сколько? Даже в 2012.
В 2012?
Да, ну, да, первые какие-то зачатки, конечно же, были, да, уже в 2012, когда они делали какие-то закрытые такие вечеринки.
Ну, то есть 9 лет, если я правильно посчитала?
Ну, если да. Получается так.
То есть всего за 9 лет такой огромный, надо сказать, скачок. Александр, ваша очередь. Расскажите немножко про себя, как вы начали заниматься юмором, как вы начали заниматься стендапом и чем занимались до стендапа?
До стендапа я учился в школе.
Так, уже интересно.
Ну и я сначала смотрел так же, как все, наверное, «Убойную лигу». Мне очень нравилось, я тоже хотел заняться юмором. Ну, еще меня в школе унижали очень сильно. А когда тебя унижают в школе, тебе нужно как-то этому дать отпор.
То есть кулаки не работают?
Кулаки не работают, да. Я был зажатый человек, я не мог драться, и поэтому я как-то отшучивался. И через какое-то время это всем начало нравиться. Типа все смеялись, у меня тренер...
То есть начали гнобить просто для того, чтобы вы пошутили?
Да. Тренер там меня гнобил, это мои учителя в школе, и все, и одноклассники. И как-то у меня начало получаться. И вот мы в КВН, я в 11 классе выступил первый раз, типа сами организовали, и вроде получилось, все смеялись, и потом я как-то вот поступил в институт на первый курс, подумал, что надо заняться КВНом, типа и вот, и полтора года проиграл. И в какой-то момент понял, что КВНом тяжело в команде играть, потому что...
А что была за команда?
Команда КВН «Каша» называлась. Сначала
легендарная
вроде...
команда.
Да, легендарная команда, шатаут ей. И сначала было вроде по моде команда КВН с моими одноклассниками, с моими друзьями из города, но казалось, что они просто хотели это по приколу делать, и ничего у нас не получилось. А вот с командой Каши мы уже серьезно этим занялись. И полтора года мы прозанимались, успеха особо не добились, и в какой-то момент я увидел выступление Эдди Иззарда, не знаю, знаете такого комика или нет, английского. Uh-huh. Вот, и мне очень понравилось. И мы решили первую вечеринку стендапа провести. То есть у нас было в команде три человека, и мы каждый сделали стендап и нашли... Я сам из Новоуральска, и в городе Новоуральске мы нашли место, где выступить. Это очень интересное место, это закрытый молокозавод.
Это вообще закрытый город, надо сказать.
Да-да-да, и мы выступили на закрытом молокозаводе, то есть в закрытом городе нашли...
В закрытом молокозаводе?
Да-да-да.
Кто был там?
Там какие-то друзья. Там вообще на закрытом молокозаводе открыли такую арт-площадку рокеры, которые они там построили. Там прям заброшенное здание за городом, и они прям сделали там закрытую площадку, которую незаконно они сделали, и они пригласили нас туда выступить со стендапом, и вон мы там сделали первую вечеринку, и раза три я вот так летом выступил каждый месяц. Потом вот как раз увидел, что делает Лангипас, стендап жив, типа где-то вот полгода провыступал на открытых микрофонах в Екатеринбурге, и меня туда позвали вот стендап жив, типа что я неплохо выступал, и вот где-то в стендап жив я был три года. Потом как раз где-то еще через год Гор начал заниматься стендапом, и вот мы уже что-то вместе начали делать. Ну так сократил историю. Я вообще давно занимаюсь стендапом, я уже лет 8-9 занимаюсь, и мне стыдно, потому что я немного высот каких-то добился, но такая история примерно у меня.
Ну, вообще, если учесть, что стендап довольно молодое движение, то можно сказать, что вы больших высот добились, и все еще впереди. У нас же в конце концов есть стендап на ТНТ. Я так понимаю, ради этого.
Не-не, просто нет? Мне просто нравится. Но я хочу каким-то... Просто, чтобы меня... Ну, не знаю. Что... Я хочу
ради
в интернете.
Чего? Вот ради чего вы выходите на сцену?
Вообще, ну, наверное, просто как-то хочется поделиться своими мыслями, историями. У меня еще, я помню, что я в школе вообще не умел истории рассказывать. У меня что-то со мной происходило, я начинал рассказывать историю, и меня через минуту переставали слушать. И у меня как будто вот это желание научиться рассказывать истории появилось, и я вот сейчас более-менее уже научился это рассказывать. И когда со мной что-то происходит, всегда хочется этим поделиться. И вот, наверное, из-за этого.
Как происходит обучение? Что есть подготовка к выступлению стендап-комика? Ну, кроме того, что написать шутки. Гор Александр, так, кто?
Ну, вот я как уже говорил, что прямо вот такой какой-то, как сказать, подготовки именно... что где-то чему-то учиться, что-то читать не совсем обязательно. Хотя со временем, конечно, все равно приходится этому всему учиться. Просто снап-комедия как-то сложилась таким образом, что ты всему учишься сам в основном. Нету никаких учебников, да и не может их в природе быть, собственно.
Еще не написали, да?
Ну, кто-то пытался писать, нет, они есть. Но почти все комики, которые есть, они все говорят, что для того, чтобы стать хорошим комиком, тебе нужно просто как можно больше выступать, как можно больше писать. И со временем набивать все шишки, потому что комедия — это не совсем та область, в которой ты можешь делать что-то по каким-то правилам, по каким-то одним и тем же шаблонам и схемам. Эти шаблоны и схемы, разумеется, существуют, по которым можно научиться там писать какие-то шутки или еще что-то, но чтобы прямо написать какие-то серьезные монологи, разумеется, простых шаблонов и схем мало. Несмотря на то, что, конечно, есть комики, которые даже на каком-то высоком уровне все равно пользуются одними и теми же схемами, но тут больше претензий не комикам, а к зрителям, которые смеются над одними и теми же схемами.
Но по идее, если вот взять шутку, то схема-то примерно же одна. То есть это некая ситуация, и потом в конце слом. Ну, можно еще пару каких-то вариантов сюда добить,
ну, далеко не всегда. Это просто одна из разновидностей шутки, где просто происходит слом ожидания. Но шутки можно строить гораздо более интересными способами.
Сколько вообще таких конструкторов шуток?
Ну, таких конструкторов не то, чтобы они прямо вот, я говорю, уже прямо описаны. Есть просто какие-то определенные приемы, и я бы не сказал, сколько их, потому что их, ну, не такое большое количество, просто вот эти распространенные вещи, вроде, там, я не знаю, какое-нибудь правило трех, вряд ли я сейчас открою какой-то секрет для кого-то, что там, например, очень много шуток построено по принципу, где ты просто приводишь какое-то перечисление, и третье оказывается неожиданным, каким-то смешным, и ты такой, о, ничего себе, или какие-то обманки, где, ну, обманка — это тоже термин такой, что ты просто обманываешь, вот то, про что мы говорили, ожидание, что что-то рассказываешь, а потом оказывается в конце, что ты в автобусе был, ничего себе, мы-то думали, дома, или ты дома, а ты, блин, в автобусе все это время был. И таких шуток просто миллионы, очень странно слышать их. И еще более странно слышать, как люди смеются над этим. Потому что, ну, это, мне кажется, надо просидеть в бункере лет 20, а потом выйти, чтобы смеяться над такой шуткой. Потому что, ну, это странно. Это самые распространенные такие формы шуток.
Или вот, или еще есть отыгрыш. Ты, получается, задаешь какую-то ситуацию, там, к примеру, что про корову рассказываешь, а потом показываешь эту корову, типа такой му! И там люди...
И люди начинают над этим смеяться?
Ну, ты какую-то ситуацию, типа, что корова какая-то странная, и там потом ты такой, и она выглядела вот так, и типа, и ты ее показываешь, и, ну, то есть жестами как-то там, ну, как мистер Бин.
Это
вот.
Хороший комедийный прием.
Да, да, на самом деле.
Это обычный комедийный прием. Я тут, Саша, просто обижал комиков, которые используют банальные приемы. И не перечислял все, что есть. Если еще такие перечислять, то очень любят комики шутки, где в конце оказывается, что это их мать неожиданно.
Ну или жена, или какой-то там другой близкий человек.
Да, да, вот это вообще прикол, когда просто выходит комик и такой, ты бросаешь курить, а потом в тебя все дуют сигареты. И ты такой, блин, мам, хватит. Ты такой, о, ничего себе, это твоя мать. Мы-то думали, это твои друзья, а это твоя мать. Блин, ну, вот... спасибо, что написал шутку, чувак.
Ну вот, кстати, об уровне современного юмора, одна как раз из тем, которую хотела сегодня затронуть. Вот в моем детстве, да, наверное, и в вашем, стендап-комиков не было. Были писатели-сатирики. Михаил Задорнов тот же самый, Евгений Петросян, кто там еще, да, вот
Райкин,
да, великие люди, Жунецкий. Как бы кто к ним ни относился. Вот в чем принципиальная разница между стендап-комиком и писателем-сатириком?
Ну, одна из самых простых в том, что писателем-сатириком, ну, даже если не говорить слово писателем, большинство из них кто-то писал. Очень много, особенно если говорить там про кого-то Петросяна.
Так и современным стендап-комикам тоже пишут авторы.
Ну, далеко не так, нет. Очень мало кому прямо пишут. В большинстве случаев, если кому-то из комиков пишут, это называется не пишут, это называется разгоняют. Есть авторские группы, которые просто пишут вместе с комиком. Они не пишут ему монолог, не отдают его и говорят, иди читай. Это его монолог, который ему помогают добить, накинуть что-то еще, переформулировать, как-то отточить его, потому что все равно это просто дорабатывает его монолог вместе с ним. У многих сатириков из прошлого, многим писали, там часто даже, если посмотреть какие-то их записи выступлений, там обычно написано, что вот выступает, например, Евгений Петросян, автор, совершенно другой человек может быть. Кто-то сам писал, разумеется, это не только единственный, то есть тот же Жванецкий, он и другим людям писал, он и себе писал.
Виктор Коклюшкин очень много писал.
Коклюшкин, да, вообще. Но в любом случае видно, что это не стендап, потому что в большинстве случаев стендап все равно идет, подразумевает, по крайней мере, под собой, что твой персонаж на сцене, это, в общем-то, ты сам, это очень близкий к тебе персонаж, то есть ты выступаешь как будто бы от своего лица и рассказываешь что-то, какие-то свои переживания, что-то, что ты сам прожил, это такой более личный материал. У писателей-сатириков в основном был не личный материал, это все равно всегда были художественные образы, это были образы на сцене, в которые они, от лица которых они рассказывали что-то. Это очень редко был личный материал. Ну, то есть, сколько бы я ни смотрел, не видел особо какого-то личного материала хоть от кого-то из них. Мы можем посмотреть 90 выступлений Евгения Петросяна и совершенно ничего не понять про него, как про человека. Кроме того, что он отлично читает рэп.
Я, кстати, заметил, что зрителям, которые смотрели вот этих комиков, ну, раньше, то им очень сложно воспринимать личный материал. К примеру, мой папа, когда слышит по радио какой-то стендап, он сразу переключает. Ему как будто тяжело слушать, что кто-то прям про себя рассказывает. Типа, прям сразу плохо становится.
Почему?
Не знаю. Ну, то есть он привык, что какой-то образ там какого-то человека, вот как там Райкин.
Некий литературный герой, от лица которого.
Да.
Но, с другой стороны, это же надо иметь некую смелость, чтобы выйти на сцену к сотням людей с какой-то своей личной историей. Если вот послушать, то очень многие, ну, то есть это сейчас так и есть. Люди выходят со своими личными историями, и ты слушаешь и думаешь, господи, да я бы вот не в жизнь, у меня бы не хватило там какой-то внутренней, не знаю чего, да, каких-то внутренних сил, смелости рассказывать про себя какие-то постыдные вещи еще и сделать так, чтобы над ними посмеялись.
Да-да-да. Этому тоже, кстати, надо научиться. Я вот 3 года этому учился. Я, типа, сначала всякие, ну, какие-то наблюдения она рассказывала, а вот через 3 года именно, ну, понял, что нужно что-то личное рассказывать.
Потому что это лучше заходит?
Ну, лично, ну, от меня, да. Ну, и вообще люди как-то проникаются и верят тебе. Тут вообще очень важно, чтобы люди в зале тебе поверили. То есть, чтобы они смотрели и такие, да, он правду говорит.
Как вы оцениваете уровень современного юмора?
Я думаю, что здесь просто стоит отметить количество вообще комиков и то, что юмор не... Я бы не сказал, что юмор сейчас немного правильно оценивается со стороны людей часто. То есть просто говорить, что юмор стал глобально какой-то другой, я бы не сказал, что это так. Потому что просто стало гораздо больше комиков, и нужно посмотреть больше комиков, чтобы иметь возможность судить о состоянии комедии сейчас. Потому что вот, ну, в то же время, если опять говорить про время Задорнова и все остальное, не было такого, ну, не то, что не было, ну, не было, разумеется, но не только не было так много комиков, как сейчас. Не было и возможности увидеть комиков в целом. Видели только то, что показывали по телевидению. Других комиков не существовало в принципе, получается. В это время сейчас то, про что я говорил, что порог вхождения минимальный, поэтому комиков может быть бесчисленное множество, и те комики, которых мы видим в большинстве своем, это именно комики, которые просто добились признания, а добились признания они чьего? Опять же, давайте хором 3-4, зрителей.
Зрители.
Именно зрителей, да. Когда вы говорите, что «Ой, сейчас вот такие вот комики», так может вы подумаете, а какие зрители, которые этих комиков смотрят и которые порождают соответствующее предложение. Есть, разумеется, комики, которые не ведутся на зрителей и стараются делать более интересную комедию. Но, опять же, часто сталкиваются с определенным хейтом со стороны как раз широкой аудитории и с непониманием, потому что, чтобы... Как сказать? Более интересная комедия, она не начинает делаться по щелчку. Это не так, что ты... Опа, теперь я стал более интересным комиком, я пишу шутки. Это путь. Это путь, который все должны пройти определенный. Как комик, так и зритель должен пройти этот путь вместе с ним для того, чтобы комедия развилась, для того, чтобы шутки стали более интересными. Я не считаю, что у Задорнова или у кого-то еще были какие-то невероятные шутки, которые сейчас не повторить, чтобы вот прямо... Я часто вижу комментарии про то, что вот, раньше были такие метры. Я ни в коем случае не говорю за себя, мне точно не хочется сравнивать себя сейчас с Задорновым. Понятно, что мы еще вот с Александром только в самом начале пути. Молодые ребята, как вы и говорили. Но есть действительно очень интересные комики, на которых стоит обратить внимание, которые шутят, я бы сказал, что не менее интересные, не менее умно, чем Задорнов. Просто люди, которые понимали контекст Задорнова и могли вот сделать то, что вы говорите, и понять шутку на нескольких уровнях. То есть есть определенные уровни у шутки. Есть первый уровень понимания шутки, это когда ты просто услышал шутку и понял. Тебе не надо ничего для этого знать. Есть следующие уровни, на которых тебе что-то уже приходится знать, чтобы понимать эту шутку. Для этого тебе нужен контекст. Контекст очень важен в вопросе понимания шуток. Они не находятся в контексте многих комиков, которые сейчас выступают более интересно. Они не могут понять, например, контекст западных комиков. Есть очень много классных западных комиков, потому что, ну, комедия на Западе это развивалась
раньше, конечно,
гораздо более долго, чем у нас. Люди не могут, которые понимают Задорнова, которые выросли на нем, они не могут сейчас включить и сходу понять какую-то комедию. Они не могут включить Стюарта Ли, например, и понять, что он делает. Для них это вызовет отторжение 100%, потому что они не находятся вот в той действительности, в которой появился Стюарт Ли, в которой Стюарт Ли развился, вырос и начал делать вот ту комедию, которую он делает. Это все зависит от контекста. Со временем, я думаю, что у нас тоже это пройдет, и появятся тоже более интересные комики, и вырастет аудитория на них, которая будет понимать, что они делают, и будет... тоже будет искать более интересное что-то, чем то, что нравится людям сейчас. Но а массы — это все равно масса. Они всегда будут любить простое, искать простое.
А как, кстати, сейчас с цензурой в юморе обстоят дела? Ну, то есть это ближе к Первому каналу, условно, там, да, где все лишнее вырезают и очень четко следят, там, не дай бог, да, чтобы что-то не сказали. Или же там ближе к ТНТ, опять же, да, к такому условному, где больше свободы, можно как-то на более широкий спектр тем шутить.
Ну, цензуры никакой у нас.
Вообще никакой. То есть на Урале это стендап без цензуры.
Да-да. Ну, не, но если ты пришел на открытый микрофон, то даже можешь прийти любой желающий, вообще правил никаких, ты можешь хоть что, вообще хоть что рассказывать, хоть просто вот орать, и все.
Пока зрители не выгонят.
Да,
лишь бы это было смешно, это самое главное, что то, что ты делаешь, должно быть смешно. Если это смешно, если это заходит, ну, по крайней мере, если мы говорим вот в рамках открытых микрофонов, в рамках просто вот мероприятий, которые проходят в городе, разумеется, все, что тебе нужно сделать, это быть смешным. А если мы говорим про какие-то телепередачи, то это уже другой вопрос. На телевидении существует цензура, это не для для кого не секрет. И, ну, здесь обычная телевизионная цензура та же, которая относится ко всему остальному, не только к стендапу.
Вообще, как вам кажется, должна ли она быть вот в современном юморе цензура как таковая, чтобы был какой-то определенный круг тем, чтобы было там, чтобы кто-то четко вот взял и сказал, что, ребят, вот на эти темы можно шутить, на эти нельзя. Вот эту шутку я вырежу, она нам там не нравится, да, или вредит нашей внешнеполитической обстановке, а вот эту шутку вот давайте оставим.
Да, наверное, не должно быть. Ну, главное, чтобы смешно. Вот это главный фактор, чтобы люди смеялись и все. Ну, на телевидении понятно, что нужно, там, не материться, там, ну, потому что мат запрещен. А так, мне кажется, не должно быть. Главное, смешно.
Ну, то есть, если вот мы говорим про историю, когда в любом там клубе, где-то на площадке без телевизионной съемки выходит какой-то юморист, у него не должно быть никаких ограничений по темам. Хоть ты над смертью хоть шути, хоть ты там еще над чем-то, да? Вот да, главное, да. Чтобы было смешно.
Да-да-да, смерть тем более.
Да, смерть вообще одна из любимых тем.
Да-да-да, на самом деле есть книга Джуди Картер написанная, там две самые смешные темы, на которые можно шутить. Это секс или смерть. Типа, это самое, типа, распространенным тем, потому что люди над ними боятся говорить про эти темы, и если ты шутишь со сцены, про них смешно, то люди будут умирать со смеху.
Ну, то есть, опять же, самое главное, чтобы это было смешно.
Конечно, да.
Если ты будешь шутить про это бездарно, тебя просто закидают.
Ну да, да. Для этого есть открытый микрофон, чтобы ты проверял, типа, эти шутки, чтобы...
Здесь вопрос, я думаю, что еще в том, что, когда мы говорим про цензуру, конечно же, хочется громких слов, типа, цензуры не должно быть, но очень важно... понимать, что должна быть самоцензура, что у всех комиков, на самом деле, самый главный цензор комика всегда должен быть он сам, и он должен сам понимать, что те слова, которые он говорит, это в любом случае, как бы ты ни прикрывался тем, что это шутки, у всех слов все равно всегда есть последствия, и ты должен понимать, что у любых слов, которые ты скажешь, будут последствия, и если ты что-то сделаешь дерзкое, вызывающее, ты будешь готов, так сказать, нести ответственность определенную за это. Поэтому... комиков все равно должна быть самоцензура всегда. И это, как сказать, сейчас очень много начинающих комиков, которые не совсем это понимают, у которых есть некая злоба внутри, обозленность на все вообще происходящее. Злоба — это не совсем плохо, это не всегда отрицательно. Злость, она часто рождает комедию. Но есть злость именно у молодых комиков, которые уже выходят какие-то обозленные на то, что есть цензура, хотя их эта цензура еще, по сути, не коснулась. И они пытаются просто как-то вот что-то делать, например, шутить какие-то политические шутки. Хотя у них нет политической позиции, им просто интересно вот что-то сказать такое политически острое, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы... люди такие, ой, он шутит про политику, ничего себе. Откровенно говоря, обычно это очень неценные шутки, так скажем. Это просто что-то сделанное ради факта, лишь бы сделать ради какого-то, я не знаю, скандала или еще чего-то. Хотя... ну, политические шутки я в любом случае не говорю, что их не надо шутить. Я просто говорю про то, что если ты шутишь политические шутки, интересно их слушать, когда у тебя есть позиция какая-то. Интересно, когда ты говоришь что-то, о чем ты... когда есть смысл в том, что ты говоришь, а не когда ты просто выходишь и такой, блин, президент, ты чего? И ты смотришь, а там просто молодой парень, 20-летний, который, ну, ничего не понимает в этом. Ну, типа, так зачем ты про это шутишь? Ты иди лучше пошути. Это вот опять же то, про что мы говорим, когда мы говорим, что про что шутить, про что не шутить, и лучше ли шутить про личное. Если ты 20-летний комик, то ты вряд ли можешь шутить о чем-то сильно глобальном. Поэтому тебе лучше начать хотя бы с того, что ты расскажешь что-то про себя. Попробовать найти смешное в себе, в ситуации вокруг тебя, именно с позиции тебя, как 20-летнего комика. 20-летний комик не может писать шутки, как Задорнов, которому, ну, я не знаю, в разные годы жизни было разное количество лет. Да, я тоже загнал себя в это сейчас. Но поэтому, ну, вот в 20 лет очень сложно самоцензура. Обычно для этого существуют более опытные комики, которые должны тебе чуть-чуть потрепать и сказать тебе, что нет смысла просто выходить и шутить про Путина, если... тебе нечего сказать, на самом деле.
Должна ли тебя потрепать жизнь, так по-хорошему потрепать жизнь, чтобы писать какой-то такой хороший юмор?
Да, конечно, комедия же всегда возникает, ну, в большинстве случаев, из какой-то боли, из каких-то страданий, которые ты переживаешь. Только тогда тебе в целом есть про что вообще... Здесь даже дело не в том, что есть про что тебе рассказать или нет тебе про что рассказать. Многие комики все равно шутят не про себя. Они... кто-то пишет в онлайне, например, короткие шутки, которые... это не личные шутки, это просто какие-то наблюдения, еще что-то. Но эти наблюдения, они не будут такими острыми и колкими, если ты ничего не прожил, у тебя нет какого-то жизненного опыта и нет какой-то боли, которую тебе пришлось пережить, чтобы возникла вот эта комедия из чего-то. в большинстве случаев комедия все равно рождается из каких-то трудностей, которые ты преодолеваешь на жизненном пути. Вот Александра, например, в школе унижали.
Да-да-да.
В большинстве, но вот он сумел превратить это в комедию. Большинство комиков как раз это какие-то несчастные люди. Ну, не то, что несчастные именно сейчас. Это вот люди, которые что-то пережили. На самом деле люди часто не понимают, почему они приходят в комедию. Им кажется, что они приходят в комедию, чтобы повеселить других или потому, что они смешные. Но задерживаются в комедии обычно именно не какие-то, я не знаю, классные клоуны, которые просто шутили всегда и которые считают себя душой компании. Души компании обычно не задерживаются в стендапе. Души компании потом становятся свадебными ведущими и такими вещами занимаются. А остаются в комедии обычно именно вот ребята, которые что-то пережили, у которых есть какая-то боль, которых родители не любили, что-нибудь вот такое. Это обычно потом скрывается где-нибудь через год, через два, и ты такой, а, я, оказывается, поэтому...
То есть, если ты такой юноша из полной семьи, не знавший ни горя, ни бед, ты как бы вряд ли, да, сможешь?
Вообще никаких шансов.
Да не, ну есть много примеров. Ну, там какой-нибудь, мне кажется, Ваня Всович, там есть Джерри Сайнфилд в Америке такой, вот у него чистый материал, он говорил, он шутил про то, что у него полная семья, и я жил счастливо. То есть, он даже про этот материал сделал, что все про боль шутят, а он вот так. Ну, то есть, не обязательно, но, наверное, лучше, чтобы у вас что-то было плохо в жизни.
Лучше, чтобы вы в идеале, если вы жили в Новоуральске, у вас были трудности, или у вас были трудности с попаданием в город даже в целом. Если вас на таком уровне жизнь потрепала, то у вас все шансы. Новоуральск, если вы слышите, все в комедию.
Смотрите, вы сейчас на пике популярности и вообще, сам по себе стендап.
Хотелось бы верить.
На пике популярности.
Вот оказывается, как наш пик популярности выглядит.
Да, кто бы мог подумать, но вот, да, пик популярности. Да, выглядит именно так. Ощущаете ли вы ответственность за то, что вы выходите на сцену, на вас смотрит молодое поколение и такие, о, я тоже так хочу шутить, как этот парень, это же так просто, так легко, сейчас я пойду тут, буду шутки мочить.
Да нет, это мы молодое поколение. Какое молодое поколение на нас?
То есть вы пока не подвинетесь.
Да куда нам двигаться еще-то? Мы двигаем еще сами. Нам 26. Почему? Мы начинали с того, что тут молодые ребята. А сейчас мы уже должны молодое поколение.
А сейчас вы уже на пике своей карьеры. Смотрите, как... За 20 минут какая карьера.
Да не, мне нравится, типа, вот молодым парням, которые приходят лет 18-19, им нравится, как я выступаю. Они такие, о, Сань, прикольно. Такой, спасибо, ты тоже классный.
Да, Сашу копируют.
Ну, вот к нам ребята приходят, я
Сашу много начинающих комиков начинают копировать, потому что Саша заразителен. Сашу смотришь и хочешь начать выступать, как он. Это вообще худшее, что может сделать комик, начать выступать, как Саша Мокин.
Почему?
Ну, когда тебе 18? Потому что Саша Мокин единственный
и, тебя не гнобили
и неповторимый. Да, особенно если тебя не гнобили. Но в целом Саша просто... Ну, Саша, я здесь уже говорю условно, потому что на самом деле таких примеров много. Саша единственный и неповторимый человек. И вот ему в его образе потрясающе. Вот, когда ты смотришь на Сашу, ты понимаешь, что здесь все сходится. Вот это вот Саша Мокин, он вот такой... И его шутки вот такие.
Ребят, огромное вам спасибо, что пришли. Я была рада с вами познакомиться. А напомню, что в студии у нас сегодня были стендап-комики Гор Горьянц и Александр Мокин. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.